Дорогие друзья, зрители, приветствую вас и продолжаем наше замечательное путешествие по страницам романа Евгений Онегин с Вячеславом Петровичем Океанским.
Здравствуйте. Здравствуйте, глубокоуважаемые телезрители и глубокоуважаемый отец Макарий.
Приветствуем вас. И мы в прошлый раз с вами остановились на завязке, такой трагической завязке романа. Многим не очень понятной, но мы вроде ее растолковали немножко. Письме Татьяны, которым по существу заканчивается третья глава романа.
Ну, да, не совсем заканчивается. Дальше идет, конечно, характеристика состояния духовного Татьяны, ее полная поверженность духовная.
Да, ну, само...
да, она зари не замечает, вот, она становится как бы безразлична ко всему окружающему. Так сказать, объект ее тяготения полностью ее подавил.
Поглотил, да.
Поглотил, да.
Да.
Вот. И вот здесь очень интересно развитие действия, потому что вот объект, точнее, субъект ее вожделений, а он, интересно, что она его воспринимает как объект на одном уровне, никак не коррелирующим с тем, каковым, собственно говоря, субъектом он является. Вот. Сближение это пойдет по мере развития действия романа. Онегина как объекта и Онегина как субъекта.
Да.
Вот. Онегин оказывается в саду.
Угу.
Вот. Тут очень интересно, что она воспринимает приезд Онегина с шумом. Интересно, что восприятие письма Татьяны Онегиным. Это уже четвертая глава.
Да.
Здесь немножко такое событийное смещение получается. А приезд Онегина – это конец третий. Вот, он приезжает с шумом, а шумом, мы знаем, являются бесы. Вот, встреча происходит в саду, когда Татьяна понимает, что Онегин приехал. Куда она идет?
Бежит
она
в сад.
Бежит в сад.
Бежит в сад.
Сад – это топос райский.
Рай, конечно.
Там прошло ее детство.
Да.
Она ищет в этом саду спасение. Вот. И вот там, блистая взорами Евгений, стоит подобно грозной тени.
Да.
И как огнем обожжена, остановилась она. Вот явление в саду Онегина
напоминает.
Оно напоминает явление змея,
да,
искусителя в райском саду. Вот. Вот это обстоятельство очень важно понимать. Вот. Ну, здесь Пушкин, как и в конце каждой из глав, так шутя резюмирует, говорит, что вот все это он докончит после как-нибудь. И вот, значит, четвертая глава, в которой, кстати, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая строфы вообще отсутствуют.
Вот такие точечки, да, цифрами
просто,
только, да.
А тут даже не точечки у него.
Просто
тут,
цифры,
тут,
да?
Видите, цифры. Где-то есть точечки, а здесь цифры.
Цифры.
Он
стоит.
Расставил цифры, а потом видите, седьмая. Начинается у нас седьмой строфы.
И почему неизвестно, никто не знает.
Да, да, да. Вот такая своеобразная, он говоря по-житейски, рыхлость, а если говорить по-гречески меональность, такая вот свойственна русской литературе, здесь все не отточено до такого классицистического блеска. И это не просто как бы свойство романтизма с его такой восхитительной черновиковостью, жизнеподобием, но во многом это еще и особенность вот, так сказать, русской такой субстанции.
Да.
Вот. Но вот здесь начало-то, в общем-то, обращает нас к известному нам со школьных лет, к такой истине, которую, конечно, можно оспорить, но как-то с ней все поспешно соглашаются. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Ну, обычно на этом все и заканчивается. А там же дальше сказано, и тем ее вернее губим. Среди обольстительных
сетей. Все это, да. Весь этот приступ в четвертой главе такое как бы обличение, на самом деле.
Да.
Безнравственность.
А почему Пушкин с этого начинает? Тоже вопрос. Разврат бывал однокровный, наукой славился, любовный. Вот. Ну и вот тут звучит то, что стало потом камнем преткновения для понижения возраста Татьяны, там, уничтожат предрассуждения, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Вот. Но это не факт, что он называет возраст Татьяны.
Да, тут верно, нету.
Потому что Юрий Михайлович Лотман определяет возраст Татьяны в 16, скорее всего, 17 лет.
Ну да, вот. По да. контексту можно считать, что это 13-летняя дата, это некое обобщение.
Да.
Пишет о том, что, про что бывает вообще с людьми.
Да, потому что, вот, может быть, здесь даже в 12-13 лет называются, когда няню. Вот няне было 13 лет, да. Ваня-то был
молодой. Это крепостные крестьяне, там своя особенность. Вот. Здесь с учетом того, что Ольга была еще моложе.
Да. И вот Онегин как объект предстает, конечно, как змей-искуситель, блистая взорами, вот, подобно грозной тени. Вот. А вот дальше, посмотрите, в 4 главе Онегин как субъект, он вовсе не ведет себя как демон-искуситель. Поначалу это совсем не так. Он отвечает на письмо Татьяны, очень вежливо. Он говорит, вы ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел вот эти души доверчивые признания. Вот. И он говорит о том, что мне ваша искренность мила и в волнении привела давно умолкшие чувства. Но вот,
давно умолкшие, с учетом того, что ему 20 тоже... где-то 23.
Ну, в то время, да, потому что дали ему 26.
26 уже в конце. Да, значит, где-то 23-24.
Ну, вероятно, так.
Давно умолчив не чувствовал.
Вот. Вообще, кстати, многие литературоведы занимались как возрастом, так и календарем Евгения Онегина. Там Вячеслав Анатольевич Кошелев есть такой. Тут можно обращать людей к литературе. Но здесь, на самом деле, все это на уровне правдоподобных допущений. Вот. Очень много всего такого расплавленного. И, как сказал, можно тоже спорить с этим Владимир Вениаминович Бибихин, что Пушкин в «Черновиках» – это чистое сомнамбулическое движение ума.
В «Черновиках»? Но они и черновики, простите. Так и надо.
Вот этой черновиковости очень много и в «Чистовике».
Есть. Помните, в конце первой главы противоречий очень много, но я исправлять их не хочу.
Да. Это лаборатория. И этим, может быть, и ценно как раз вот русская литература.
Это жизнь. Это жизнь. Это не жизнь. Схема, не картина.
А жизнь – это, если уж и фильм, то отснятый с первого дубля.
Да.
Вот. То есть не все получается, иногда даже и хорошо. И как это есть. Все приходит на это камеру, школа, и можно это подсмотреть.
Можно сказать, что в лаборатории, вот хорошая аналогия, лаборатории жизни.
Тем не менее, Онегин произносит Татьяной то, что он сам называет исповедью. Он говорит, примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. И говорит о том, что если бы он всерьез задумался обзавестись домашним кругом, то он бы лучшей спутницы и не искал. Вот. Но
он не задумывается.
Он не создан для блаженства, так сказать. И он говорит, конечно, тоже есть момент тонкого такого искушения. Я вас люблю любовью брата. Это его в масонских ложах приучили говорить. А может быть, еще нежнее. Вот это все на всякий случай, чтобы пощекотать. Ну, а дальше он, как ментор, так сказать, произносит суд. Говорит, и учитесь властвовать собой. Дальше он себя похвалил. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Вот. То есть берегитесь. Сейчас стало принято отец Макарий говорить, берегите себя. Я думаю, если перевести на язык родных осин, это просто берегитесь. Это не значит, что это кому-то грозит, но вообще в мире превратности и метаморфоз берегитесь.
Да.
А то так это сентиментально, берегите себя.
Мне кажется, берегите близких. Англицизм перевод.
Берегите друг друга.
Take care of yourself по-английски, это обычная фраза.
Вот. Ну, конечно, Пушкин, с одной стороны, принимая в ценностном отношении правильность, так сказать, решения Онегина, он, конечно, иронизирует над ним здесь и дистанцируется от него. Он говорит, что так проповедовал Евгений, да, не видя ничего. Вот. Ну, вот что у нас происходит дальше?
Ну, обратите внимание, он центрируется там на себе. Вот я такой, вот я вас буду. Даже если, мол, я был бы вашим мужем, то вам бы зеленый
был. А дальше вы знаете, что происходит? Вот такой расклад мы получаем.
Да.
Вот было письмо Татьяны, колесо закрутилось, сюжет пошел, завязка уже перешла, пошло развитие действия. И при самых первых шагах, когда они пошли уже из сада, там, где сельская свобода допускает под ручку им ходить, даже при таком объяснении, да, что не позволила бы Москва, подчеркивает Пушкин. Вот. Но он же здесь указывает, дает многозначительное указание и потрясающее. Это главная идея. Любовью шутит сатана. Любовью шутит сатана. Ну, вот, конечно, теплым, сочувствующим сердцам очень сложно принять вот эту данность.
Но это факт.
Опыта духовной, аскетической литературы.
Это жизнь.
Солнце русской поэзии свидетельствует о том же, о чем свидетельствуют святые отцы.
Совершенно верно.
О чем свидетельствует добротолюбие.
Совершенно. Ну, вот, мир чувств – это море, которым надо плыть.
Да.
С толком.
Ну, дальше Пушкин, как ни странно, после этого говорит о любви к себе. Вот он говорит о том, что вот кого ж любить, кому верить, если вот везде обманы, расставленные сети. А он, не задумываясь, он примерно на французский манер говорит, что полюбите себя, и у вас начнется роман, который продлится всю жизнь.
Любовь напрасно, не губя, любите самого себя.
Да, достопочтенный мой читатель.
Ну, я думаю, что я когда это воспринимал, так сказать, как некий, в общем-то, литературный ход.
Но ведь и Христос говорит, возлюбите ближнего, как самого себя. То есть априорно же заключается в том, что человек привязан к себе и себя любит.
Синяки делают. Любовь ведь это акт всегда направленный на...
Направленный вовне, да.
И любить себя... Например, даже как-то
дверь к счастью открывается наружу.
Да, любовь – это жертва.
Трансцендирование.
Любовь – это жертва. Безусловно. Жертва самому себе. Любить самого себя – значит, просто...
И вы знаете, дальше опять признаки духовной порчи. Печали, жадность, страсть безотрадная, сон бежит, меркнет свет и сладость. Пропало все. Все, звук пустой. Меркнет милый Тани младость. Татьяна увядает, бледнеет, гаснет, молчит, ничто ее не занимает, души ее не шевелит. И вот такую поверженную героиню Пушкин описывает и говорит: «Я так люблю, простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою».
Вот это вот любовь, вот вам любовь, как сказать, противоположность, кого он любит, и правильно, так сказать, это здесь.
Да, и вот далее, собственно, что? Далее глава-то заканчивается тем, что, а мы говорим о конце четвертой главы, Ленский объявляет, что Онегин зван к Татьяне на именины.
Мало того, объявлено уже бракосочетание, насколько я помню.
Да. Объявлено бракосочетание, так сказать, все. И это здесь есть, вот где тут строфа «Эль», тайное указание на смерть Ленского. Вообще указаний на смерть Ленского здесь издалека очень много. Даже когда там они только встречаются, это пускай покамест он живет и верит мира совершенствования. Это кто говорит? Да Онегин говорит относительно Ленского. Друг старший, который его убьет. Вот. Он весел был. Через 2 недели назначил был счастливый срок и тайна брачной постели. Mm-hmm. Вот символика смерти, как брачной постели, как у одного поэта: смерть – это брак, меня оденешь ты на свадьбу. И вот пятая глава, недаром эпиграф взят из Василия Андреевича Жуковского, из его баллады «Светлана», «О, не знаю всех страшных снов, ты моя Светлана». Вот здесь сон Татьяны. Ну, начинается она с того, что как год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала природа, снег выпал только в январе, на третье в ночь, проснувшись рано, в окно увидела Татьяна. Мы понимаем, что календарь-то был старый, и вообще под крещение снег-то выпал. Вот. Не 3 января, а добавляем сюда еще 14 дней. Mm-hmm. Да? И поэтому, конечно, действительно, осень затянулась. Поэтому аномалии погодные были и в то время, дорогие телезрители. Вот. Все бывало на свете. И вот здесь далее, после таких восхитительных описаний природы, это важнейший пласт вообще в русской литературе, именно композиционный, и в «Мертвых душах», и в «Герои нашего времени», и вот в «Евгении Онегине» тоже. Здесь далее следует сон Татьяны. Вот, сон Татьяны. Сон совершенно удивительный, чудный сон, снится чудный сон, когда она проходит над потоком по гибельному мостку, над шумящей пучиной. Это так вот все Пушкин характеризует. Сон
«За руку с медведем».
Да, «За руку», да, сон начинается с 11-й строфы. Вот, «Большой взъерошенный медведь». Вот. Валентин Семенович Непомнящий говорит, что сон Татьяны – это такой главный символический нерв всего романа.
Мне тоже так кажется.
А весь роман – это как бы главный символический нерв всей русской словесности. С этим, в принципе, можно согласиться. Вот. Причем интересно, что сну предшествует некая гармония мировая. «Морозная ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно». Вот. Ну и, конечно, и здесь не обходится без луны. В темном зеркале одна дрожит печальная луна. Вот. И вот Татьяна, отказываясь, кстати говоря, от гаданий в бане, вот, да. Причем она собирается по совету няни ночью ворожить, в бане хотела, так сказать.
Да, под накрыт, это там все... стол на две персоны.
Да.
Она не пошла.
Вот. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, говорит поэт, да?
Жуковского баллада.
Да, мне стало страшно, так и быть. С Татьяной нам не выражить. Да. То есть от этих всех демонических, так сказать, пут, он ее уводит.
Вот вам Черновиковский, человек явно, да. Поэт явно хотел, так да, сказать, да, пойти да, да, этим да. путем.
Но он вдруг увидел, что она и так в плену бесовской да. силы.
И он
уводит ее. Да. И ее как бы уводит вот в эту морозную, ясную, звездную ночь, вот, чтобы она отдохнула. И вот изнутри этого отдыха ей является вот такой удивительный сон, где переправа через реку. Переправа – это и символы женитьбы, и смерти. Mm-hmm. И в сказках, в народной традиции, фольклорной, мифологической. Вот. Татьяна движется в лес. А чем дальше в лес, тем больше дров. Вот. И медведь движется за нею.
Гонится.
Вот. Она бежит по рыхлому снегу, куда она проваливается по колено. Вот, падает в снег, а медведь ее хватает и несет.
Дальше.
Вот, то есть вот, медведь – это такое средство передвижения.
Да.
Вот, медведь – это, согласно древнейшим представлениям фольклорным, хозяин русского леса.
Ну и, в общем, олицетворение некоего божества. Тоже.
Безусловно. Да. Безусловно. Да, это да. такое тотемическое существо. И вот медведь становится таким своеобразным сталкером, проводником, таким вот, можно сказать, и хороном. Ну, во всяком случае, осуществляет ее переправу в некое иное царство. Да. А вот она оказывается в некоем доме, вот, в сенях, а медведя уже нет. Вот, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Вот, и там сидят чудища кругом. Они очень колоритно описываются.
В духе Гоголя вполне.
Да. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой. Тут остов чопорный и гордый. Там Карла с хвостиком. А вот полужуравль и полукот. Еще страшнее, еще чуднее. Вот рак верхом на пауке. Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке. Вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пение, свист и хлоп. Людская молвь и конский топ. Вот. Ну, Пушкин в этом смысле блистателен. То, как он работает с русским языком, он делает себе что-то такое абсолютно понятное, но до него так не говорили.
И даже дает примечание в одном месте, что, мол, напрасно меня критикуете, ссылочки на народные источники фольклорные.
Да, но он именно вот эту народную стихию, во многом даже и на этой основе созданные неологизмы, вводит в русский литературный язык. В этом смысле он, как Кирилл и Мефодий, в общем-то, относится к создателю русского языка. Вот. Ну и вот вдруг, вы знаете, что происходит вдруг. Вы это все помните. Вдруг Татьяна среди этих самых персонажей вот, узнает того, кто мил и страшен ей. То есть героя нашего романа, как говорит Пушкин. Героя нашего романа. Прямо хочется сказать, героя нашего времени. Но мы будем забегать вперед, а мы не будем. Вот. А и что он делает? А он ищет добычу. Вот. Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знает, что там его добыча. И вот смотрите, все время, это, кстати, часто повторяется мотив, что Онегин, сверкая взорами. Оно и тут тоже. Онегин взорами сверкая из-за стола, гремя встает. Все встали, он к дверям идет, вот, и взором адских привидений явилась дева. Вот. И вот смотрите, все кричат, мое, мое, все хотят ее овладеть, ее поглотить, но мое, сказал Евгений грозно. Он ее берет к себе, а это то, чего она хотела. В своих самых глубинных, интимных побуждениях.
Вот, и письмо буквально.
И у вас не сбывается все, да. Вот дальше происходит, на мой взгляд, самое потрясающее, что, как то ни странно, ну, недостаточно как-то вообще осмысленно. Дело в том, что ей во сне предвосхищается смерть Ленского. Потому что дальше-то за нею туда входит Ольга, за нею Ленский. Свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит, и названных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. Потому что сначала-то Онегин ее на скамью клонит. Вот, и, так сказать, да. И вдруг появляются вот такие незваные гости. Ольга, Онегин. И ведь так и в жизни, так и в жизни все получилось. Вот. О чем-то идет спор. Становится все громче, и вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. И вот Таня в ужасе проснулась. Ну все, да, ну все.
Да.
И Пушкин уже перед смертью Ленского будет очень сожалеть, что Татьяна знала о том, что так будет, и не предотвратила это.
Ну, на этом, дорогие друзья, мы, наверное, прервем этот сюжет, поскольку нам еще предстоит поговорить о том, что происходило после этого, чем кончился этот печальный...
И, собственно, сама дуэль.
Да. И на этом мы с вами пока простимся. Всего вам доброго.
Всего доброго.